«Обитель зла 5. Новелизация». Автор – Сергей Апарин. Главный редактор – Иван Сухоруков. Редактор – Юлия Сысоева. Многообещающее партнерство. 2009 год. Побережье Лигурийского моря. Италия. После уничтожения Ракун-Сити против корпорации Umbrella было возбуждено множество уголовных дел. Корпорация не смогла обеспечить сохранность всей информации, которая ни при каких условиях и никогда не должна была попасть в руки общественности. И нет ничего удивительного в том, что после того, как город Ракун-Сити был стерт с политической карты, несколько выживших после катастрофы с радостью поделились с общественностью фактами об аморальных проектах Umbrella. Еще пару лет Umbrella продолжала свою грандиозную гибель, и, наконец, в феврале 2003 года корпорация потерпела окончательное поражение. Однако одной организации пришлось столкнуться с еще большими трудностями вследствие этого инцидента. Ею стал Всемирный фармацевтический консорциум ФФК, объединяющий фармацевтические компании по всему миру. В результате расследования дела Umbrella начали всплывать ниточки, ведущие к другим компаниям, входящим в состав ФФК. Если бы все осталось таким, как есть, то консорциуму не удалось бы избежать запятнанной репутации. Если общество потеряет доверие к ФФК, отвечающему за производство тех или иных медикаментов, то консорциум ждут большие финансовые и политические трудности, а никто из фармацевтических компаний-гигантов не хочет потерять деньги и власть, которые они имеют. Было ясно одно: водоворот, образовавшийся от тонущей Umbrella, легко может затянуть остальные компании. Пока судебные разбирательства не переросли в международный скандал, консорциум относился к иску как к проблеме только Umbrella. Но теперь проблема касалась и его в том числе. Ведь все понимали, если Umbrella проиграет дело, то они все обанкротятся вместе с ней. И даже если Umbrella признают невиновной в произошедшем, то недовольная реакция общественности скажется на продажах, а правительства стран мира будут вынуждены отобрать лицензию на торговлю медикаментами. Не имея разрешения распространять свою продукцию по всему миру, бизнес-компании придет в упадок. Руководство фирм поняло, что у них больше нет другого выбора, как предпринять решительные меры, чтобы избежать краха. Консорциум принял решение заключить сделку со стороной обвинения. От себя он направит все свои силы против Umbrella, вплоть до предоставления всей необходимой документации. Обвинители при этом, добившись падения Umbrella, окажут помощь компаниям, входящим в состав консорциума, и заберут свой иск против них. В 2003 году Umbrella была признана виновной по всем предъявленным пунктам обвинения. С ее падением скандал, бушующий в фармацевтической индустрии, наконец стал утихать, но развал Umbrella привел к непредвиденным последствиям. Пока Umbrella была на плаву, ее биоорганическое оружие более-менее сдерживалось внутри корпорации, но после того, как защитные стены компании были уничтожены ее банкротством, БОВ компании стало появляться на черном рынке. Оружие оказалось в руках террористов и партизан в странах с нестабильным политическим режимом. Вскоре угроза распространения биоорганического оружия стала глобальной проблемой человечества. Столкнувшись с кризисом в масштабах аналогичного инцидента с Umbrella, Всемирный фармацевтический консорциум немедленно перешел к действию. В этот судьбоносный момент формируется биотеррористический альянс по безопасности BSAA для борьбы с угрозой распространения биоорганического оружия. В самом начале в состав BSA вошло всего 11 элитных членов отряда. Их работа заключалась в наблюдении за действиями армии и полиции по всему миру, осуществляющими контрбиотеррористические операции. К сожалению, угроза мирового биотерроризма оказалась куда серьезней, чем все могли себе представить. Поэтому, чтобы справиться с проблемой, потребовалась смена курса действий. В конечном итоге была создана команда быстрого реагирования на очаги поражения биоорганическим оружием. Однако на тот момент BSA была общественной организацией. У нее не было полномочий действовать свободно на суверенных территориях. Поэтому члены BSA не могли проводить расследования, делать аресты и в случае необходимости применять силу. Для решения этой проблемы под юрисдикцией Организации Объединенных Наций BSA подверглась реформированию, в результате чего получила признание у стран, входящих в состав ООН. Из всех членов ООН 70% государств предоставили BSA полную свободу действий на территориях своих стран. Остальные государства допустили BSA к проведению только базовых операций. Именно так сформировался современный вид BSA. В каждом филиале BSA работает определенное число людей, входящих в состав команд спецназа. Большинство из них пришло на службу из армии и полиции со всех уголков планеты. Существует также огромная группа поддержки. Ее члены – бывшие работники правительственных организаций из разных стран мира. Они предоставляют техническую, медицинскую, физическую и моральную поддержку. Для выполнения заданий часто членам BSA приходится превышать возложенные филиалом полномочия. Большинство из них отправляются в точки с нестабильной политической ситуацией. Агенты, работающие в одиночку, способны на многое. Они выше по званию любого члена SOU, звено особых операций. Как правило, это взводы, которые осуществляют захват или поддержку основных агентов. Их отбирают не из-за способностей и технического мастерства, а из-за психологического состояния и умения держать ситуацию под контролем. Но по навыкам и умениям бойцы SOU могут превосходить агентов. BSA – международная общественная организация, требующая материальных затрат на функционирование. Ни для кого не секрет, что большая часть финансирования поступает от Всемирного фармацевтического консорциума, а в частности от компании TriCell. Дабы избежать критики, консорциум своими вложениями снял финансовую нагрузку со стран-участниц. Тем самым ситуация стабилизировалась и исчезли нежелательные платежи. Что касается консорциума, то его участие в качестве спонсора исполняет роль необходимого для индустрии рекламного хода. Таким образом, это партнерство выгодно для всех вовлеченных в него сторон. В самом начале в BSA насчитывалось всего 11 членов. Теперь этих респектабельных участников BSA называют не иначе, как 11 первенцами. Идея названия позаимствована у семерки первенцев, семерки астронавтов, избранных для проекта «Меркурий».
«Сеньорита Жоне?»
«Да, Альберт Вескер уже здесь и ждет вас». Она подняла нефритовые глаза от монитора, на котором читала вырезку из доклада секретаря североамериканского отделения TriCell Джеймса Смита. «О, замечательно!» — промурлыкала Экселла Жоне, вставая из-за большого стеклянного стола, на котором находились лишь ноутбук в блестящем металлическом корпусе, дорогостоящий мобильный телефон и фужер с недопитым шампанским. За ее спиной огромное окно от пола до самого потолка выходило на гранитные прибрежные скалы, о которые бились голубые волны бескрайнего океана. Она выглядела очень эффектно. Кожа с легким оливковым оттенком, не спадающие на плечи черные как ночь волосы и приталенное шелковое платье придавали ей вид древнегреческой богини. Все в ней — осанка, взгляд, жесты, манера держать себя и разговаривать — сразу давали понять, что Экселла — дама из высшего общества. Каблучки туфелек равномерно цокали по мраморному полу. Шаги были уверенными и грациозными. Экселла шла как супермодель по подиуму элитного показа мод в Париже. Дворецкий глядел ей вслед, возможно, с благоговейным трепетом, а может и с опасением. «Как жаль, что Луциус умер. Ненавижу нанимать новых слуг. Их невежественность и неумение держать себя просто невыносимы. На выходе из комнаты она обернулась к дворецкому. «Отвечай на все звонки!» «Да, сеньорита!» Экселла направилась в гостиную, где визитер ожидал ее аудиенции. В отделанной красным деревом комнате находился некий Альберт Вескер, человек, ранее созвонившийся с ней. Он заявил, что обладает информацией, которая заинтересует ее, и более того, поспособствует ее карьерному росту в Трайселл. «Эти ублюдки!» Экселла потянула дверную ручку и шагнула в гостиную. Первое, что бросилось в глаза, это волосы платинового цвета на затылке сидевшего спиной к двери посетителя. Экселла, заинтригованно подняв бровь, вошла в комнату и, наконец, обойдя посетителя, обернулась к нему. С виду Альберт Вескер выглядел статно, словно Давид со скульптуры. Высокие скулы и черты лица говорили о его честолюбии и железной воле, а также о загадочности его личности. Кожа имела светлый, почти бледный оттенок, а глаза... Глаза были сокрыты очень темными стеклами очков. «Добрый день, мистер Вескер!» — поприветствовала она гостя на его родном языке, все так же грациозно усаживаясь в кресло и опуская ногу на ногу. «Рада видеть вас в моем доме!» Уголки пухленьких губ Экселлы приподнялись в легкой улыбке. «У вас восхитительное жилище, мисс Жионе! Для меня большая радость встретиться с вами!» Альберт Вескер откинулся в кресле поудобнее и, закинув ногу на ногу, еще раз улыбнулся хозяйке дома, а затем поднял металлический кейс, стоявший у его кресла. «Сразу перейдем к делу, или вы желаете еще немного поиграть в формальности этикета?» Взгляд Экселлы скользнул по кейсу, при этом в глазах на мгновение промелькнуло явное любопытство, которое она так и не смогла скрыть. Что же могло быть внутри? Наверное, что-то, что этот человек посчитал очень ценным. Сразу после звонка Вескера Экселла попыталась выяснить какую-либо информацию о нем, и результат оказался весьма интригующим. Когда-то он работал в Амбрелле и был там далеко не последним человеком, кем-то вроде ведущего исследователя вместе с Уильямом Биркиным. Но странность заключалась в том, что после 1998 года какая-либо информация об Альберте Вескере отсутствовала. Экселла, понимающе улыбнулась своему собеседнику. «Да, конечно, давайте сразу перейдем к делам, ведь именно для этого мы и встретились». Вескер самодовольно улыбнулся, укладывая кейс на журнальный столик между ними, но все еще не открывал его. «Не сомневаюсь, что не только я, но и вы заранее как следует подготовились к этой встрече, и мы сэкономим время, опустив ненужные разговоры о прошлом. Вы не могли не слышать о моем бывшем начальнике, Озвеле Спенсере. После инцидента, в котором была замешана Амбрелла, он затаился, бросив свою корпорацию на произвол судьбы». Вескер прервался, давая хозяйке дома возможность осмыслить, о чем идет речь. Однако все сказанное не было для нее новостью, и Экселла продолжила внимательно смотреть на собеседника. «Некоторые компании воспользовались удобным моментом уязвимости Амбреллы и урвали куски их исследований, используя впоследствии в своих, собственных целях. Насколько мне известно, Трайселл обладает разнообразными вирусными разработками, некоторыми из разработанных Амбреллой и некоторыми выведенными собственноручно», продолжал он, внимательно изучая взглядом свою собеседницу. «В кейсе перед вами находится очень достойное предложение. Можно сказать, ваш козырный туз, если вы решили участвовать в борьбе за высокое положение в Трайселл. Это достойно вашего внимания». Теперь уже Экселла открыто усмехнулась. Ей понравилось, как ведет разговор этот Альберт Вескер. Более того, она восхитилась им, поняв, что этот человек не только идет на два шага впереди, но даже способен контролировать происходящие события. Казалось, ее собеседник наделен какой-то скрытой властью, которая обычно всегда находится в тени, никому неизвестная, но всеобъемлющая. На бесстрастном лице Альберта Вескера так и не отразилось ни единого намека на какую-либо эмоцию. Взгляд Экселлы вновь упал на кейс, но она не поддалась сильному порыву поскорее познакомиться с содержимым, а взяла себя в руки, оставаясь собранной. «Достойно моего внимания? Вы, несомненно, заинтриговали меня, мистер Вескер!» Экселла протянула руки кейсу. Ее изящные пальчики коснулись холодного металла. Улыбаясь, она открыла замки и раскрыла кейс. Внутри оказалась целая кипа документов, аккуратно рассортированных по светло-желтым папкам с маркировками о содержимом. Сверху на бумагах лежал жесткий диск в блестящем металлическом корпусе, как будто вишенка на вершине блюда с мороженым. Экселла недоверчиво прищурилась, читая надписи на документах. Ее глаза вдруг распахнулись от удивления, которое она даже не пыталась скрыть. Взяв диск, она пошла к маленькому компьютеру в углу комнаты. Пальчики Экселлы яростно забарабанили по клавишам. Окна, за которыми спокойно плескались морские воды, медленно закрылись занавесями, и комната погрузилась во тьму. Затем с электронным стрекотом откуда-то из-под потолка опустился большой экран, на котором появился логотип TriCell. Тогда Экселла торопливо вставила диск в компьютер. На экране мгновенно высветилось древо файлов. Девушка глядела на него, ее губки трепетали. «Это все исследование Амбреллы, а ты и G-вирусах!» Экселла повернулась к Вескеру, который все так же спокойно восседал в своем кресле. «Знаете ли вы, как давно TriCell ищет это?» Она снова повернулась к экрану. Губы расплылись в улыбке. Как довольная кошка, она бегло просматривала файл за файлом. Там были и результаты опытов с ДНК, и даты, и графики с таблицами, и различные выводы исследователей. Все, что являлось самым страшным секретом Амбреллы. «Но как вы раздобыли все это?» Экселла вновь обернулась к Вескеру, буравя его взглядом. Поймав изумленный взгляд Экселлы, Вескер вежливо улыбнулся. «Пусть это останется моей маленькой тайной, мисс Джоне. То, что когда-то принадлежало Амбрелле, отныне может принадлежать вам, если, конечно, пожелаете». Можно ли отказаться от такого предложения? Они оба знали, что такой шанс выпадает лишь единожды. Если Экселла откажется, второй такой возможности уже никогда не представится. На диске содержится информация обо всех значимых вирусах, данные по инфицированным подопытным, а также данные боевых испытаний, наиболее перспективных моделей. Остальное – подборка файлов, которые удалось спасти во время инцидента в Ракун-Сити. Это эксклюзивная информация, и сейчас никто не знает о ней, кроме ученых, которые писали все это. Улыбнувшись, Альберт указал рукой на кейс на столе. «Я не ограничиваю вас во времени. Последнее, с чем мне хотелось бы иметь дело, так это с поспешными решениями». Экселла вернулась к кейсу и вновь открыла крышку. Она взяла первый файл и прочла заголовок. «Т-вирус. Предварительные испытания. Проведены Джеймсом Маркусом. Подопытные. Пиявки». «Это же исследования Джеймса Маркуса. TriCell считали их безнадежно утерянными». Экселла ядовито усмехнулась над недальновидностью руководства TriCell. Они оказались неспособны копнуть как следует и все время искали лишь на поверхности, надеясь, что результат сам придет им прямо в руки, и вирусы, которые они получили, купив Вилл Фарма, сами по себе эволюционируют нужным образом. Экселла продолжила осмотр файлов, отметив, что они рассортированы по времени. Это натолкнуло Экселлу на одну идею. Она начала искать конкретный, необходимый ей временной период. Даты и события замелькали перед глазами, однако она так и не смогла обнаружить то, что искала. Девушка поняла, что именно этих материалов здесь нет. Правда, небольшой след его исследований все же был. Тогда Экселла взглянула на Вескера. «Здесь кое-чего не хватает, исследования про вирусы отсутствуют». Даже самым успешным ученым был запрещен доступ к этим файлам. Материалы по вирусу прародитель находились лично у Озвелла Спенсера, а получить данные от него, как вы можете себе представить, задача далеко не из легких. Отчеты, которые находятся в этом кейсе, дадут вам общее понятие о том, что происходило в лабораториях в те далекие времена. Вескер кивнул, как бы подтверждая свои слова. На поверхности черных очков четко отражалась его прекрасная собеседница.
«Итак, мисс Джоне, что думаете? Хотите выслушать о второй половине моего предложения? Я уверяю вас, это будет стоить вашего драгоценного времени».
«А есть что-то еще?»
Глаза Экселлы блеснули в полумраке комнаты. Она положила документы назад, в кейс, а затем закрыла его одним движением, клацнув замками, после чего быстро подошла к компьютеру и нажала какую-то кнопку. Экран уехал назад и исчез под потолком. Занавеси на окнах разъехались, и в комнату вновь проникли сияющие лучи заходящего солнца. Экселла изящно подошла назад к своему креслу и грациозно устроилась в нем, напротив своего посетителя. «Продолжайте, мистер Вескер!» Скрестив ноги, Экселла подалась вперед, внимательно слушая собеседника. «Это далеко не все. У меня есть намного больше материалов», — вымолвил он с легкой улыбкой, непринужденно откидываясь в кресле. «Вам всего лишь нужно протянуть руку и взять их. Ладно, перейдем прямо к делу. То, что вы видели здесь, это всего лишь фрагмент исследования Амбреллы. Просто образцы, заброшенные проекты. Всю информацию невозможно вместить в один жалкий кейс». Вескер умолк. Его губы скривились, как будто он сказал больше, чем намеревался. Но, поразмыслив секунду, он продолжил. «Если уж говорить напрямую, мисс Джоне, я охотно снабжу вас всеми необходимыми материалами, чтобы гарантировать ваш блестящий карьерный рост в Трайселл, вплоть до места в генеральном составе». Последние слова Вескера эхом отразились в сознании, усыпив бдительность и окончательно склонив чашу весов в пользу согласия. «Это именно то, что ей нужно. С помощью информации, так любезно предоставленной Альбертом Вескером, Экселла сможет занять высокое место в компании. Теперь все уже почти лежало прямо перед ней, стоит только протянуть руку. И это все очень хорошо, чтобы быть правдой». Экселла усмехнулась. Для себя она уже приняла окончательное решение. «Ваше предложение, из ряда тех, от которых нельзя отказаться. Я от него в восторге, но у меня к вам есть один вопрос». Ее глаза сейчас отражались на линзах черных очков собеседника. Экселла представила, что его глаза должны быть голубыми, как сапфир, а взгляд колким, словно острый кинжал, и сейчас он буравит ее своим взглядом. От этих мыслей она внутренне вздрогнула. «Какова ваша цена, мистер Вескер? Как вы сами сказали, ведь это далеко не все». На бесстрастном лице собеседника скользнула ухмылка. «Ах, да, цена!» — начал он, слегка подавшись вперед. «Боюсь, что в таких сделках она всегда одинакова. Это будет небольшая часть того, что получите вы. Как только вы достигнете необходимого положения в компании, я потребую от вас дополнительного содействия, а именно полностью укомплектованную лабораторию, материалы и, самое главное, мне понадобится ваше благоразумие». Брови Экселлы непроизвольно поползли вверх от удивления. А Альберт Вескер продолжал. «Можете считать, что у меня есть незаконченный проект, если пожелаете. И его удачное завершение для меня – дело чести. Если я сумею довести все до конца, то вы будете вольны делать с результатами все, что пожелаете». Он поправил очки и, казалось, глядел на нее выжидающе. Экселла прикусила губу, смотря на мужчину в черном, который сидел напротив нее. Его белокурые волосы на фоне белой стены имели какой-то невероятный оттенок. В голове лихорадочно проскальзывали все «за» и «против». Стоит ли довериться этому человеку с загадочным прошлым и достигнуть нового уровня власти в компании? Экселла вновь улыбнулась. «Конечно же, стоит!» «Считайте, что наша сделка состоялась, Альберт Вескер!» Экселла протянула ему свою ручку. Ее глаза сияли восторгом от принятого решения. «Я бы назвал это началом очень интересного партнерства». Вескер поднялся ей навстречу и деликатно пожал ее ладонь. С этим рукопожатием началось восхождение Экселл и Жоне к верхушкам власти в Трайселл. Вескер выдавил из себя ответную улыбку. «Да, это будет многообещающее партнерство, мисс Жоне. Это я вам обещаю». Человек в черном. 2009 год. Африка. Окрестности города Киджуджу. Когда сегодня утром и я зашел в исследовательскую, мне почему-то вспомнилась моя юность. Странно, обычно я никогда не поддавался иногда возникающему напору памяти, но сегодня даже не пытался противиться, лишь задумчиво сел в кресло и позволил сознанию напомнить мне, как когда-то в похожей комнате мы с Вильямом обсуждали перспективы вируса «Прародитель». Это словно знамение судьбы. Снова похожая комната и опять «Прародитель». Мы оба тогда оказались неправы, решив, что исследование «Прародителя» исчерпало себя. И понапрасну уделили все внимание вирусу «Тиран», который, честно говоря, никакой пользы не дал. Я столько времени посвятил этому вирусу, что впоследствии сам же в нем разочаровался. Но теперь, глядя с высоты прожитых лет и пройдя через все свои ошибки, я четко могу отличить то, что действительно имеет перспективу. Мой новый проект я назвал «Ураборос». Немного странное название, зато достаточно интригующее. Сейчас уже 2006 год, и если все пойдет так, как я задумал, то через 3-4 года я получу в итоге конечный результат. Я исправлю глобальные ошибки в человечестве, и оно сможет наконец-то зажить счастливо. Естественно, под моим чутким руководством. Единственное, что может нарушить мои планы, так это недостаток финансов. Спенсеру было намного легче с его неизмеримыми капиталами и аристократическим происхождением. Мне же приходится попросту сливать неперспективные образцы БОВ на черный рынок. Сейчас это единственный способ покрыть затраты на исследования. Мне никогда не нравилась эта идея с продажей БОВ, но конечный покупатель хорошо за это платит, хотя нередко начинает путаться под ногами. А нет ничего более противного, когда кто-то, особенно такой никчемный человечишка, начинает мешать мне. Раздался сигнал карманного компьютера. Я мог даже не смотреть на экран, чтобы понять, что звонит Экселла. Одной из примечательных черт этой женщины была ее неспешная кошачья походка. Экселла всем видом и каждым движением демонстрировала аристократичную чванливость, показывая окружающим, что они недостойны даже ее мимолетного взгляда. Эта ее манера сначала меня очень раздражала, но со временем я привык и больше не обращаю на это внимания. Забавно, может быть, и обо мне думают то же самое, ведь меня нередко называют патетичным, а иногда патетичным ублюдком. Да, именно так, ублюдком. Как сейчас помню тот случай в 98-м и выражение лица Криса, когда он услышал от меня всю жестокую правду. Невольно у меня всегда рождается улыбка, когда я вспоминаю этот момент. Людям всегда больно признавать, что их использовали как пустых пешек. Но если по сути, то мне абсолютно безразлично, что говорят обо мне. Они просто не способны своими недалекими умами оценить мои намерения и способности. Поэтому я и не воспринимаю оскорблений. Разве может лев обижаться на тявкающих на него гиен? Я вынул приемник и, нажав на зеленую кнопку, начал разговор. «Да? Альберт, не отвлекаю?» «Нет, можете говорить. Видимо, ты хочешь похвастаться своим успехом на генеральном собрании Трайсел». «Какой ты проницательный. Все прошло именно так, как ты и сказал. Сейчас с тобой разговаривает директор африканского отделения Трайсел. Все-таки какие же они недоумки!» «Не могу не согласиться с тобой. Что ж, свою часть сделки я выполнил. Теперь твоя очередь». «Конечно. Можешь использовать все подчиненные мне учреждения в своих целях. Распоряжайся ими как хочешь». «Отлично. Я уже в воскресенье поставил оборудование и начал работу». «А я смотрю, времени ты зря не терял. Ты заранее был настолько уверен в нашей победе». «Эта партия была четко видна. Ничего, кроме мата, противнику не светило. Поэтому я решил, что не стоит тратить и без того драгоценное время». «О, мой гроссмейстер!» — промурлыкал Экселла. «Я уже сажусь в самолет. На рассвете буду у тебя. Чао!» — обольстительно произнесла она и сбросила звонок. «Чао!» — холодным тоном ответил я, когда связь уже прервалась.
Экселла ко всем мужчинам относилась как к чему-то очень гадкому и противному, как к какой-то заразе, хотя работать с настоящими заразами для нее было одним из любимых дел. Женщин она тоже не особо жаловала, но в отношении мужчин это проявлялось более жестко. Может, эта ненависть связана с ее генеалогией? Трайселл всегда находился под руководством семейства Трэвисов, очень знатного европейского рода. По-моему, аристократами они не являлись, но денег и влияния у них было достаточно. У Акселлы тоже есть предки из этого семейства, но, к сожалению, или даже к счастью для меня, она не входит в дом Трэвисов, она всего лишь Жионе. И из-за этого ей не светило ничего, кроме среднего управленческого звена в корпорации. Несомненно, ее амбиции простирались намного выше. Но отцы и семейства Трэвисов из руководства Трайселл не желали видеть ее рядом с собой. Они не признавали ее как потомка своего рода. Это объясняет ее отношение к окружающим. Она бы ни за что не добилась таких высот, если бы не моя небольшая помощь. Единственное, что мне не нравится, так это ее неравнодушие ко мне. Даже если это часть ее игры. Ведь она игрок, так же, как и я, но не настолько хороший и дальновидный игрок. Чисто деловые отношения, как это было в начале нашего партнерства, меня устраивали больше. По крайней мере, я знал, чего от нее ожидать. Но теперь человек с отвергнутыми чувствами способен на непредвиденные и неконтролируемые поступки. Но она не должна знать о моих опасениях. А еще я опасаюсь повторения досадной неприятности 2004 года. Я никогда не забуду предательство Ады Вонг. Хотя мне не стоило бы брать это в голову, ведь я с самого начала использовал ее. А она... женщина совсем не глупая. Наше знакомство с Акселлой произошло 5 годами позже, в тот момент, когда я собрал все, что искал. Т-вирус, Дж-вирус, Т-веронику и, наконец, паразита Лас Плагас. Последний мне достался более высокой ценой, чем я предполагал. И все из-за предательства Вонг. Интересно, она подсунула мне обычного паразита вместо королевы Плага по приказу своей организации? Или это было ее личное решение? Ведь ей тогда, вероятно, не пришелся по вкусу один из моих второстепенных приказов. Но теперь все, в чем я нуждался, находится у меня в руках. С каждым годом на моем счету остается все меньше и меньше доверенных людей. Видимо, все движется к финалу. Собрав все необходимое, я отправился к госпоже Жионе. Тогда она жила в Италии. Найти ее не составило особого труда. Я давно уже присмотрел ее кандидатуру для воплощения в жизнь собственных планов. То, что я мог ей предложить, несомненно, помогло бы Акселле удовлетворить свои властные амбиции. А этого она желала больше всего. Наша с ней первая встреча не могла закончиться ничем иным, кроме успеха. Мне же тогда нужна была лаборатория и полигон для исследований. Взаимовыгодный обмен. Ее дом находился на западном побережье Италии. Из окон особняка открывался чудный вид на Тиренское море. Должен признать, место для проживания оказалось изумительным. Чего-чего, а хороший вкус у итальянцев не отнять. Солнце уже клонилось к западу, когда ей доложили о моем приезде. При нашей первой встрече я произвел на нее очень сильное впечатление. Уже тогда она не смогла скрыть легкого восхищения моей персоной. Как ни старалась играть в сдержанность. Прошло 1.5 года, и мы уже не называем друг друга мисс и мистер. Себя она стала считать королевой, а меня королем. Сейчас она вместе со мной работает над проектом Ураборос в качестве главного исследователя. Опять же должен признать, что вирусолог она неплохой. Я отвлекся от мыслей и взглянул на часы на КПК. Был уже 1:00 ночи, но в сон меня ни капли не клонило. На рассвете 5:00 Жионе должна прибыть в Африку, чтобы налаживать работу на исследовательской базе. Нашей исследовательской базе. Я вышел из лаборатории и направился в свой кабинет. Там уже горел свет, не люблю его выключать. Войдя в кабинет, я взглянул на листы, которые остались лежать непрочитанными еще с утра. Это был анализ прародителя на его устойчивость. Меня вдруг снова охватило какое-то волнение. Я никак не могу понять, из-за чего оно. Иногда необоснованная тревога
начинает разрушать всю мою уверенность изнутри. Я до сих пор пытаюсь понять, откуда она берется, из-за чего. Может быть, это побочное действие вируса или что-то подсознательное. Сейчас я мало чего могу припомнить о своем детстве. Воспоминания попросту становятся путанными, когда я пытаюсь собрать их воедино. Может, это тоже вина вируса? Он дарует мне силу, но он же повергает меня в немощь. И если не проводить своевременные инъекции, то я рискую стать беспомощным, как младенец. Уже столько лет я безрезультатно пытаюсь стабилизировать свое состояние. Видимо, чтобы найти ответы на все терзающие меня вопросы, необходимо нанести визит тому, с кого все это началось, к выжившему из ума старику Озвеллу Спенсеру. Мне претит сама мысль, что я снова буду лицезреть его, но я чувствую, что он сможет мне помочь. Меня почему-то тянет к нему, несмотря на все испытываемое отвращение к этой личности. Рано или поздно я обязательно навещу старика, и он не утаит от меня ответы, которые я ищу. Раны прошлого. 2009 год. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Национальный парк Нью-Йорка – место, где всегда много людей, как жителей города, которые приходят сюда отдохнуть и подышать свежим воздухом, на минуту-другую отвлечься от напряженной городской суеты, так и гостей из других штатов и стран. Неважно, какое время года, будь то весеннее цветение и блеск зеленой травы под дневным солнцем, или кружение одного пожелтевшего листка, или, как сейчас, медленно падающий в незамерзшую водную гладь пруда снег. За день здесь проходит множество людей, которые разговаривают, договариваются о чем-либо, или просто влюбленно смотрят друг другу в глаза. Кажется, что все здесь пребывает в какой-то хаотичной гармонии. Единственное, что иногда искажает эту картину, один человек, который в разное время суток приходит сюда, долго слоняется по бесчисленным тропинкам парка, всегда с грустным, озабоченным лицом, которое как бы прячется под бородкой, отросшей после 2-3 недельной небритости. Люди, проходя мимо этого человека, невольно бросают на него свои пристальные взгляды, которые выражают то вопрос, то отвращение, а то и вовсе враждебность к чудаку. Но этот, на вид 35-летний мужчина, кажется, совсем не замечал этого. Для него весь этот парк был мрачным и совершенно пустым, как и его собственная жизнь. Вот и сейчас он брел, устремив куда-то вдаль взгляд, целиком и полностью погрузившись в свои мысли, отрешенные от окружающего мира. Интересно, о чем думал этот человек с небрежно зачесанными волосами в зимней спортивной куртке? О политической ситуации в мире или о работе? А может быть, об утраченном навсегда человеке? По его лицу этого не понять, но одно можно утверждать точно. Мужчина полностью поглощен горем, печалью, которая съедает его изнутри. «Крис!» — донесся оклик откуда-то рядом. Мужчина в черном пальто, окрикнув человека с бородкой, радушно улыбнулся и сказал что-то, стоявшей рядом с ним женщине, видимо, своей подружке, а затем неспешно побежал к знакомому, которого узнал по фигуре и до жути знакомой куртке. Мужчина с бородкой медленно брел дальше, не останавливаясь. Либо человек в пальто попросту обознался, либо названный Крисом полностью ушел в грызущие его мысли и не обратил внимания на оклик. «Да постой же ты!» — снова крикнул человек в черном, догнав своего знакомого и подружески хлопнув его по плечу. Только лишь прикосновение смогло вырвать мужчину из забвения. Он медленно повернул голову к подбежавшему человеку. «Простите, я, кажется...» — неуверенно начал тот, но потом запнулся и пристально уставился на него. «Редфилд! Крис!» «Извини, Джеймс, я сейчас не настроен говорить», — отрезал Крис и сделал шаг дальше. Но знакомый сразу же его остановил. «Да что с тобой? На работе ты не появляешься. Никто о тебе ничего не знает. Квартиру никто не открывает. Я думал, что ты на особо секретном задании». Я отошел от дел. Послушай, это опять из-за того. Послушай меня. Да взгляни же мне в глаза, черт побери, произнес Джеймс и встал прямо перед Крисом. Уже третий год пошел. То, что случилось, уже случилось. Печально, я не спорю, но зачем убивать и себя? Хватит нам и одной трагедии. Ты живой, здоровый, жизнь идет дальше. Держи выше голову. Душа у меня болит. Представь, что ты живешь, живешь, и вдруг попадаешь в аварию, и твои ноги ампутируют. Ты с этими ногами всю жизнь жил и думал, что с ними и помрешь. А тут вот незадача. Ты никогда не сможешь самостоятельно ходить. И рано или поздно, но обязательно тебе в голову придет мысль, что лучше бы ты умер при аварии, чем влачить существование инвалидом. Весело? Но я привел пример лишь относительно ног, а я потерял человека. Даже без ног человек может провести счастливую жизнь. Понимаю, есть некоторые неудобства, но... Да при чем тут ноги? Вспылил Крис. Вместе с ней умерла часть меня самого. Тебе не понять. Сказав это, он обошел друга и направился дальше по дорожке. Видимо, продолжать разговор он не намеревался. «Ненормальный!» — крикнул вслед Джеймс, так и оставаясь стоять на месте, где начал разговор. «Тебе нужно показаться психологу! Дальше ведь хуже будет! Выпивкой и соплями делу не поможешь!» Но Крис не слышал слова своего друга. Он опять был уже где-то в себе, опять отрешен от всего происходящего. Он сам не знал, почему так вспылил. Возможно, из-за того, что часть сказанного Джеймсом была правдой. Но он сам не мог заставить себя прислушаться к словам друга. Крис жил своим трауром и не хотел из него выходить. Не думать о ней означало похоронить ее окончательно. Не так много времени понадобилось Крису, чтобы уйти из парка, где он встретился со своим коллегой по работе. Джеймс работал в североамериканском филиале BSA и занимал должность руководителя отдела поддержки в подконтрольном филиалу регионе. Работа не из самых пыльных, в отличие от полевых агентов. Никаких ранений, кроме пореза бумагой, получить он не рисковал. Может быть, именно из-за этого он и не мог понять терзаний Криса. Снег усилился, мокрые снежинки прилипали к одежде, засыпали волосы и всячески мешались перед глазами, заставив Криса прищуриться. Дождавшись того момента, когда на светофоре зажегся зеленый сигнал, он перешел дорогу и направился вниз по 5-й авеню, а затем повернул в сторону своего дома. Постепенно печаль стала отступать из его сознания. На ее место пришла ярость, то ли из-за слов Джеймса, то ли ярость на самого себя. Ответа на этот вопрос не знал даже сам Крис. Погода не отставала от настроения бывшего бойца Старс. Снегопад все усиливался, а ветер начинал продувать насквозь. Жалко, что я не надел ту форму, в которой ездил в Россию в 2003-м, думал в этот момент он. Воспоминание об операции на Кавказе повлекло наплыв нового горя и ярости, ведь тогда на задании он был вместе со своей близкой подругой и напарником. Джил. Проходя мимо какого-то бара, Крис сбавил шаг, а затем и вовсе остановился. Немного подумав, он развернулся и, пройдя пару шагов, открыл двери в заведение. Первое, что он почувствовал, вырвавшееся тепло, которое приятной волной окатило его замерзшее тело. Помещение было не очень большим и имело почти точную квадратную форму. Приглушенный мягкий свет не напрягал глаз. Отличное место, чтобы утопить свой разум в чем-нибудь покрепче. «Будьте добры, рюмку водки», — попросил Крис, подойдя к стойке. Бармен подал заказ, ничего при этом не сказав. Постепенно Крис начал опять погружаться в раздумья, теряя при этом осознание места и времени. Один лишь раз он отвлекся от своих мыслей, чтобы попросить повторить, а затем опять углубился в себя. Неизвестно, сколько времени он провел в этом месте, вот так вот сидя за стойкой, пока какой-то незнакомец не вырвал его из плена раздумий. «Что, день не сложился?» — участливо спросил тот.
Крис не сразу понял, кому направлен вопрос, и сообразил лишь только через пару мгновений. «Что? Да нет, все дни у меня такие, как вот сейчас». «Фигово! Тебе не позавидуешь, брат!» С этими словами незнакомец обернулся к бармену. «Виски, пожалуйста!» «А сам чего здесь? Поспорить могу, что эта кислая улыбка на лице вызвана какими-то проблемами. С работой что-то?» «Да если бы! Женщины, женщины! Мы уже женаты 12 лет, и вот, видимо, и наступает конец нашей супружеской жизни. Все, что я не сделаю, все не так. Да детей, видите ли, мне дела нет. И я вообще плевал на семью, и кроме работы меня ничто не волнует. Разве она забыла, что я взял эту работу только из-за нее? А ведь у меня были перспективы, но она была тогда уже беременна, и передо мной встала острая необходимость обеспечить семью в первую очередь». Крис ничего не ответил незнакомцу, а лишь только немного испил из своей рюмки. «А ты сам женат?» — спросил мужчина, отпив своего виски. «Прости, что?» — переспросил Крис, не расслышав вопроса. «Жена у тебя есть?» «Нет». Крис улыбнулся и помотал головой. «Жены нет. А подружка?» «Да я и сам не знаю». «Ты не знаешь, есть ли у тебя подружка или нет?» «По-моему, тебе надо на сегодня завязывать с выпивкой». «Я был знаком с одной девушкой». Немного подумав, продолжил. «Но, к сожалению, я так и не знаю, что она думала насчет меня. Так, может быть, это можно узнать сейчас? Где она?» «Ее больше нет». Незнакомец посмотрел на него встревоженно, а затем опустил глаза. «Черт, извини, я не знал. Теперь понятно, из-за чего ты такой печальный. Вынести смерть дорогого тебе человека достаточно сложно». «Это произошло чуть больше 2 лет назад. Этот след начал было проходить, но вот недавно я побывал на ее могиле, в годовщину, и теперь опять чувствую себя паршиво. Ты любил ее?» «Да какая теперь разница, любил я ее или нет? Ее больше нет, и этого уже не изменить». Крис допил содержимое рюмки и спустя пару мгновений продолжил. «Ладно, бывай, мне уже пора. Надеюсь, у тебя все образуется». Крис расплатился и вышел из помещения. Снегопад прекратился, снега навалило много, и он ярко блестел в свете уличных фонарей. Уже давно стемнело. Мужчина взглянул на часы, было уже около 7 вечера. Когда отворились двери в квартиру, настенные часы показывали 7:30. Крис снял куртку, прошел в комнату, открыл бар и достал начатую бутылку скотча. Его комната выглядела типичной квартирой холостяка. Все валялось по разным углам, на столе лежали остатки завтрака, но главное, Криса совершенно не волновала эта проблема. Для него в этом проблемы не было вовсе. Единственного человека, которому это не нравилось, сестры, сейчас не было в городе, а генеральная уборка в квартире предстояла еще не скоро. Он завалился на диван и, нащупав пульт, включил телевизор. «Сегодня состоялось очередное заседание BSA, где велась речь о более тесном сотрудничестве между силовыми государственными ведомствами и альянсом по борьбе с биотерроризмом. Мы выполняем одну и ту же функцию, заботимся о безопасности наших граждан», заявил сегодня... Крис быстро выключил телевизор. Сегодня целый день его преследовал BSA. Сначала Джеймс, теперь новости по телевизору. Как будто это какой-то знак. Мужчина быстро откинул от себя все эти мысли, сделав пару глотков из горла бутылки, и уставился на экран выключенного телевизора. Постепенно его стало клонить в сон, и он сам не заметил, как ушел в мир, созданный его сознанием и немного отравленный принятым сегодня алкоголем. Проснулся он лишь в 11:00 от телефонного звонка. «В данный момент я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте ваше сообщение после сигнала», — спокойным тоном произнес автоответчик. «Крис!» — раздалось из телефона. «Давай же, ну, подними трубку. Извини, что так поздно, но это очень важно. Подними трубку, ведь потом сам будешь жалеть». Крис с трудом заставил себя подняться с дивана и медленно поковылял к телефону. «Привет, Стив, ты на работе?» «Крис, как я рад, что ты ответил!» «Да, я на дежурстве!» «Чего ты хотел?» Сегодня через меня прошли данные по новому масштабному заданию. Стив, ты же знаешь, что я после того случая практически в BSA не работаю. Меня бы уже давно уволили, если бы я не был в числе первенцев. Крис, включи компьютер, я тебе скину один файл. Гарантирую, что он поменяет твой взгляд. Да что там такого может быть? Просто включи компьютер. Крис потянулся к системному блоку и нажал на кнопку. Включил. Сейчас подожди, пока я все запущу. Жду. А просто сказать, что в этом файле такого, что поменяет мое мнение, ты не можешь? Я не могу это описать. Это нужно видеть. Все, присылай. Звук из динамиков оповестил о принятом файле. Получил? Открывай! Крис открыл полученное сообщение и застыл, неотрывно смотря на монитор. Крис, ты еще там? Прости, ты что-то сказал? Что ты скажешь теперь? Откуда это у тебя? Из документов по новому заданию. Я, между прочим, только что нарушил режим секретности, приписанный к файлам. И все для того, чтобы помочь тебе. Так говори, согласен ты принять задание? Да или нет? Когда мне подойти в офис? Сказал Крис после небольшой паузы. Добро пожаловать в Африку. Четверг, 5 марта 2009 год. Город Киджуджу, Африка. Палящее солнце Африки освещало бескрайнюю гладь саванны. Никого и ничего не было видно по сторонам. Но Крис точно знал, что это иллюзия. И что здесь все как на поле боя. Отличное напоминание о том, что он больше не в Нью-Йорке, и что впереди у него за 2,5 года первое задание, и на этом задании ему надо проявить себя во всех смыслах лучше, чем он был ранее, ведь цена, поставленная на кон, очень высока. После того звонка, около 2 недель назад, Крис еще долго не мог поверить в увиденное. Он испытал шок, горечь и проблеск надежды в измученной душе. На следующее утро он начисто выбрился, привел себя в порядок, немного, насколько позволяло время, прибрался в квартире и поехал в офис BSA. Вместе со Стивом они отправились к главе североамериканского отделения, и после долгого разговора кандидатуру Криса одобрили как специализированного агента для операций. Ничего важного ему не сказали. Видимо, у самого BSA было мало информации. Основной целью поездки Криса оказался Рикардо Ирвин. Якобы он замечен в связях с биотерроризмом. Сегодня намечалась встреча этого человека с некими экстремистами, на которой должна состояться передача биооружия. Что Крису предстояло сделать, так это проконтролировать успешное задержание принимающих участие сторон. Ничего особенного это задание не предполагало. Совершенно обычная, на первый взгляд, операция, стандартная для BSA. Но Крис знал, что на самом деле все обернется совершенно не так, как это сейчас кажется. Вопрос лишь в том, как. Крис понятия не имел, что его ждет. Поэтому он заранее начал готовиться к худшему. Камни и пыль поднимались из-под колес мчащегося по песчаной дороге Хаммера, за рулем которого сидел Крис Редфилд. На нем была летняя форма североамериканского отделения и солнцезащитные очки с зеркальным покрытием, сквозь которое невозможно разглядеть глаза. Мысли Криса сейчас только наполовину сосредотачивались на дороге. Глаза и руки вели машину, а сам он думал о том, что ждет впереди. После крушения корпораций ее биооружие оказалось в руках террористов и прочих боевиков в странах с неустойчивым политическим режимом. В принципе, чего-то в этом роде и следовало ожидать. В мире началась новая эпоха, эпоха страха и биотерроризма, сместившая равновесие в тех странах, которых коснулось это ужасное творение рук человеческих. В регионах, утративших стабильность, люди боялись того, что произошло в Ракун-Сити. К счастью, люди не знали ни про деревушку на Кавказе, ни о провинции Ампаро в Южной Америке. Одного Ракуна хватило с головой, и теперь паника нарастала. Правительства разных стран обратились к Всемирному фармацевтическому консорциуму, создавшее антибиотеррористическое отделение, BSA, Цель организации – возвращение утраченной стабильности в пострадавших от биотерроризма регионах. Песчаная грунтовка постепенно стала более накатанной. Начали появляться дорожные ответвления. Впереди уже узнавались силуэты типичного африканского городка, такого же, как и множество других, в одной из беднейших стран на Черном континенте. Через некоторое время Крис двигался уже на подступах к городу, и на первом же перекрестке, если его можно назвать таковым, свернул налево, как указывала инструкция. А затем, проехав по неширокой улочке вдоль прилавков, свернул на повороте и остановился возле примечательного двухэтажного здания. Здесь и находилась оговоренная точка встречи с агентом. К Редфилду в качестве напарника прикрепили человека из местных, с которым они должны были добраться до связного и получить дальнейшие инструкции. Крис заглушил двигатель и вышел из машины. Сняв очки, он положил их в рюкзак на заднем сиденье к остальным, не столь необходимым предметам снаряжения. Задание приписывало иметь с собой только одобренные штабом вещи. Все прочее полагалось оставить в машине, которую потом заберет специальный человек и пригонит в полевой штаб неподалеку от этого места. Пока Крис упаковывал сумку, сзади кто-то подошел, отчетливо слышались неспешные и мягкие шаги. «Добро пожаловать в Африку!» — раздался женский голос за спиной. Крис захлопнул дверь Хаммера и оглянулся. Перед ним стояла девушка, лет 20, с нежным шоколадным цветом кожи, темными глазами и черными, аккуратно уложенными волосами. Ее лицо выражало теплую приветливость. Когда Крис начал присматриваться, девушка улыбнулась и протянула правую руку. Ему показалось, что прежде чем подать правую руку, она хотела протянуть левую. Скорее всего, эта девушка была левшой. «Меня зовут Шева Алумар», — продолжила она. Крис улыбнулся в ответ и пожал ее ладонь. «Крис Редфилд?» «А вас здесь все наслышаны, мистер Редфилд. Для меня это честь». Криса немного передернуло. Ему отнюдь не приходилось по душе такое преклонение перед его личностью и уставная форма общения. «Просто, Крис, спасибо. Вы пойдете со мной до пункта назначения». «Да, после переворота напряженность здесь становится все сильнее. Кто бы сомневался, теперь для террористов тут просто рай. Именно, и американцу здешние жители будут совсем не рады. Хоть из BSA, хоть откуда, поэтому вам нужен напарник. Из местных это я». «Что ж, тогда переходим на «ты», — решил Крис и улыбнулся. Шева тоже ответила улыбкой, хоть и чуть неуверенной, развернулась и неспешно направилась по улице. Крис же так и остался стоять. Тревожные и печальные мысли вновь заполнили голову. «Напарник», — едва слышно, задумчиво произнес Крис. Ему вспомнилась вторая годовщина. Он стоит на кладбище BSA, а перед ним холодный и равнодушный, всегда и ко всему, могильный камень. Некая жгучая ледяная боль рвет и царапает душу, как колючая проволока. Вокруг нет ни единой краски, как в старом фильме, лишь этот камень и ужасные символы. Джилл Валентайн, 1975-2006.
Сделав пару шагов, Шева оглянулась, поняв, что американский коллега не идет за ней, и встревоженно спросила: «Что с вами?» «А, извини, порядок, пошли», — сказал Крис и направился вслед за ней. Девушка повела его далее, решив пока что не ломать голову над странностями своего напарника. Каждый боевой оперативник не такой, как простой обыватель, ни псих, ни маньяк, а попросту не такой. Это в порядке вещей. Никто не может остаться прежним после того, как один на один сталкивается со смертью. Они шли по дороге в направлении городской площади, на которой вместо обычных мирных ярмарок в последнее время устраивались сборища и проводились акции недовольства и протеста. И сводились они к одному, к очередному перевороту в уединенном городке Киджуджу,
а также призывом к расправам над чужаками. Лавка мясника, в которой обосновался связной, находилась именно в этом направлении, на территории, контролируемой силами нового правительства. Следуя за своей новой напарницей, Крис внимательно рассматривал прохожих и здания, которых он никогда раньше не видел. Все было в новинку для него. Вдоль пыльных улочек теснились жалкие и убогие лачуги. По улицам сновали по своим делам исхудавшие люди в потертой и поношенной одежде, бросая на чужестранца неприязненные взгляды. Нищета, нужда и запустение. Некая подсознательно ощутимая агрессивность витала в раскаленном воздухе. Долгая дорога по неблагополучной, чуждой территории опять стала наводить Криса на все те же угрюмые мысли, что сидели в его душе словно глубокие занозы в коже. «Каждый год приносит нам все новые и новые потери, новые трагедии. Я все чаще и чаще задаю себе один и тот же вопрос. А стоит ли вообще бороться? Может быть, когда-нибудь я это пойму?» Предавшись раздумьям, Крис даже не заметил, как они подошли к большим металлическим воротам контрольно-пропускного пункта. Над стеной и дверными створками заплетались витки колючей проволоки. Казалось, будто дальнейший путь ведет в тюрьму, а не в центральную часть города. «Эй, эй!» — выкрикнул мускулистый чернокожий мужчина в зеленой военной форме и в оранжевом берете, выходя им навстречу из здания. За спиной солдата висел новенький АК-74. Шева жестом дала знак Крису, чтобы тот остановился. Часовой что-то торопливо заговорил на местном языке, и Крис не смог разобрать ни слова. Затем солдат в зеленом начал быстро обыскивать Шеву. Делал он это весьма непрофессионально, но с излишней ретивостью, из-за чего Крис решил, что тот попросту решил полапать симпатичную молодую девушку. Предположения Криса оправдались, когда руки охранника спустились ей пониже спины. Редфилд напрягся, в любой момент готовый вступить на защиту своей новой напарницы. Но та и сама смогла за себя постоять. «Убери свои грязные руки!» — недовольно выкрикнула она и просунула ему какой-то клочок бумаги, после чего обернулась и подмигнула Крису. «Идем!» Крис последовал за ней, настороженно глядя на не в меру наглого часового. Тот ответил Редфилду злобным взглядом, однако ворота все же открыл. «Одно я знаю наверняка, у меня есть работа, и я ее выполню». Массивные металлические двери открылись, и они вошли на территорию, откуда и начиналось их задание. Где-то на этой улице, в мясной лавке, их ожидал связной. Впрочем, центральная часть города мало отличалась от увиденного ранее. В нескольких кварталах впереди, над невысокими постройками, возвышались руины пятиэтажки. На обочине улицы стоял проржавевший остов автобуса, который никто не удосужился убрать уже довольно длительное время. «Крис, Шева, как слышно, прием!» — неожиданно раздался голос в наушниках. «Это Крис, слышимость отличная!» «Мы слышим тебя!» — подтвердила Шева. «Итак, в Киджуджу намечается подпольная сделка, на ней будет присутствовать Ирвин. Группа Альфа уже на месте, а вы отправляетесь в качестве поддержки. Встреча со связным, как и оговаривалось, в мясной лавке. Там вы получите подробные инструкции и оружие. Будьте осторожны!» «Вас понял», — отрапортовал Редфилд. Связь со штабом прекратилась. Улица оказалась довольно-таки многолюдной. Около домов на обочинах дороги сидели группки местных жителей. Каждый из горожан внимательно осматривал двоих агентов и провожал их долгим, сверлящим взглядом. Впереди виднелась толпа людей, чем-то увлеченная и азартно занятая прямо посреди дороги. Подойдя поближе, Крис и Шева смогли отчетливо разглядеть странное занятие горожан. Они со звериной яростью пинали мешок, в котором явно шевелилось что-то живое. Мешок был большого размера, но недостаточно, чтобы поместить туда человека, разве что ребенка. Казалось, ткань окрасилась кровью.
Крису стало противно от увиденного, и он даже не захотел размышлять над бесчеловеческой забавой горожан. Для себя он уяснил одно: местные жители не совсем нормальные, и совершенно не стоит вмешиваться в их дела, по крайней мере, пока в его сторону или в сторону напарницы не поступят прямые угрозы. Проходя мимо толпы, Крис немного напрягся. 6 человек перестали издеваться над своей жертвой в мешке и уставились на Криса. У одного из мужчин он увидел газовый ключ в руках. Они просто злобно смотрели. Видимо, они собирались нападать, по крайней мере, до тех пор, пока он не сунет нос не в свое дело. Пройдя мимо толпы, Крис бросил взгляд на Шеву. На ее лице не отразилось никакого недоумения по этому поводу. Редфилд предположил, что такая чертовщина тут происходит уже достаточно давно, и девушка уже привыкла ко всему этому. Впереди отчетливо виднелась вывеска мясной лавки, где ожидал связной, как вдруг за их спинами послышались громкие статические шумы радиоприемника. Сквозь треск помех раздался голос диктора, который что-то проговорил на местном диалекте. Затем последовал протяжный вой сирены. Крис и Шева оглянулись и посмотрели на брошенный на обочине приемник, исторгавший тревожные звуки. Прошло не более половины минуты, однако Крис, обведя улицу взглядом, увидел, что толпа с мешком, да и прочие горожане, которые сидели рядом со своими домами, куда-то подевались. А сейчас его взору предстала совершенно пустая улица, как будто здесь уже давным-давно никого не было. «Куда все подевались?» — в недоумении спросил агент. Шева огляделась по сторонам, а потом настороженно ответила: «Не знаю, но мне это все не нравится. Нам нужно быстрее добраться до Рейнора». Рейнор Фишер и был их связным. Он пробыл здесь уже некоторое время и ежедневно отправлял сообщения в штаб о ситуации в городе. Трудно представить, как ему удалось ужиться среди беспорядка, творившегося в Киджуджу. Они быстро дошагали до мясной лавки и вошли внутрь через черный ход. В дверях их встретил высокий мужчина, лениво сложивший руки на груди. Видимо, Рейнор уже долго ждал их появления. На его голове красовался тюрбан, завязанный на восточный манер, из-под которого лишь некоторая часть его лица была открыта взору. «Отлично, вы оба здесь», — бросил он только что вошедшей паре агентов. «Проходите». Уже стоя в дверях заднего помещения, он обернулся и недовольно произнес: «Вы оба быстро сюда! Может, это из-за нового правительства, но люди тут слегка дерганные». Он повернулся, чтобы посмотреть на агентов. Его лицо теперь не скрывал тюрбан. Это был мужчина в возрасте, с глубоко посаженными глазами и крупным носом. Его внешность соответствовала типичному уроженцу арабских стран. «Так что делайте то, зачем приехали, и убирайтесь поскорее!» «Да уж», — вздохнул Крис, обращаясь к Шеве. «Американцев тут встречают с фанфарами?» Она посмотрела на Криса и улыбнулась, ничего не сказав. Рейнор обогнул стол с лежащими на нем клочками мяса. Видимо, здесь разделывалась туша. А затем подошел к металлическому кейсу, кивнув на который, произнес: «Ваше оружие, проверяйте!» В кейсе оказались две беретты. Крис протянул руку и взял пистолет. Пальцы сами обхватили столь знакомую рукоять оружия, которое давно стало чем-то особенным, ведь сколько он себя помнил на военной службе, беретта всегда верно служила ему и выручала из паршивых ситуаций. Пальцы в напряжении сжались еще сильнее, а его взгляд задержался на темном дуле пистолета. Теплый ветер завихрился снаружи и, поднимая пыль сквозь большое отверстие в стене, попал в комнату, окатывая людей своим африканским теплом. Крис невольно закрыл глаза, и показалось, что сотни теней из его прошлого на секунду всплыли перед его глазами. Но этих секунд было достаточно, чтобы погрузиться куда-то глубоко в свое прошлое. Беретта. Когда-то он точно так же крепко сжимал пистолет в своей руке,
на первом своем задании на службе Старс. Не то чтобы он боялся, просто все было для него ново, незнакомо. Рядом были его коллеги, и после задания он мог обсудить тяжелый день в офисе или где-нибудь на улочках города, в клубе. Или позвонить своей сестре и спросить об ее успехах в учебе, о жизни, поделиться с ней тем, что не давало покоя ему весь день, и пообещать, что на эти выходные он точно приедет. Все тогда было как-то по-другому, более беззаботно. А сейчас, открыв глаза, вся та беззаботность сиюминутно растаяла. Перед ним встала такая же обжигающая реальность, как и раскаленный под дневным африканским солнцем песок. Сестра давно уже выросла и живет своей жизнью. У него не было дома, не было улочек знакомого города, ни знакомых, ни друзей, тех, кто ему был дорог. Не было человеческой жизни. Эта проклятая корпорация отняла у него все, что можно было отнять у человека. Все, кроме жизни и желания борьбы, которое, казалось, и так вот-вот потухнет. Лишь одно могло вернуть его хотя бы в хоть какое-то подобие прежней беззаботной жизни. Но и это находилось на грани жизни и смерти. «Обещаю, что я найду тебя, и если тебя уже нет, клянусь, тот, кто сделал это с тобой, сильно поплатится, пусть даже мне придется пожертвовать своей и так никчемной жизнью».
«Координаты места назначения не изменились?» — уточнила Шева, подняв и зарядив свой пистолет. «Сначала доберетесь до городской площади, оттуда направитесь к месту сделки, где вас ждет Альфа».
«Ясно», — кивнула девушка.
Рейнар бросил косой взгляд на нее, затем обратился к Крису.
«Что вам известно о проекте Ураборос?»
Крис настороженно обернулся и посмотрел на связного. «В основном одни лишь слухи. Что-то насчет программы судного дня».
«Судный день? Звучит подходящее. И, похоже, это не слухи», — заметил Рейнар.
«Вы шутите?»
Шева непонимающе посмотрела на мужчин.
«Задержите человека по имени Ирвин. Вот он уж определенно что-то знает», — хмуро произнес Рейнар.
Развернулся и направился к той двери, через которую они вошли.
«А вы куда?» — спросил Крис. «Я больше не собираюсь здесь оставаться. С меня хватит. Я отправляюсь в штаб, а потом убираюсь из этого богом забытого места. Свое задание я выполнил».
Рейнар подошел к двери, обернулся и пожелал бойцам, которые провожали его взглядами.
«Да, и вот еще что. Будьте поосторожнее».
С этими словами он покинул мясную лавку.
«Ну что, выдвигаемся?» — предложил Крис, подойдя к большой входной двери, ведущей наружу.
Напарница кивнула, и они вышли назад в город. В дверях ближайшего здания Крису показалась чья-то фигура, но он решил, что это попросту расшалились нервы, и движение ему только лишь померещилось. Улочки, как и во всем остальном городе, были узкими и грязными. Прямо посреди дороги агенты дважды натыкались на трупы мертвых животных, на которых уже пировали птицы.
«Запомни, что бы ни произошло, мы команда», на всякий случай напомнил напарнице Крис, «и должны действовать воедино в любой ситуации».
«Не беспокойся об этом, я не такая крупная, как ты, поэтому не стану заслонять тебя своим телом, все равно это будет бесполезно, да и чтобы попасть в тебя, не нужно особо целиться»,
улыбаясь, ответила напарница. Циничная шутка Шевы не очень ободрила Криса, и он продолжил путь к площади молча, хоть и понимал, что она нервничает и пытается так подбодрить себя. Даже если это не первое ее задание, все равно она, должно быть, чувствует себя неуверенно с незнакомым человеком в команде, тем более человеком, о котором она наслышана и которого молодые бойцы BSA считают живой легендой.
5. Пейзаж не менялся, и было очевидно, что не изменится вообще, всюду не считая упадок, а также эта напряженная пустынность. Бывает, когда люди исчезают с улицы, и ты даже этого не замечаешь, подумаешь, ушли по делам, Но сейчас ощущения были иные. Криса не оставляла свербящая в затылке мысль о том, что за ними наблюдают, что вот-вот произойдет нечто непредвиденное, причем произойдет резко и жестко. Когда агенты пробирались сквозь дебри очередного пустующего квартала, до их ушей донесся крик ужаса.
«Ты слышал это?» — воскликнула Шева. «Похоже, кричали из вон того здания».
Они подбежали к дверям, и картина, которая предстала перед их глазами, была поистине омерзительна. Двое чернокожих людей прижимали третьего к земле, и человек в красной футболке, который сидел к ним спиной, засовывал что-то в рот лежащему. На вид это что-то походило на склизкий, давно протухший кусок мяса, размером с кулак, в котором извивались крупные черви.
«Стоять!» — рявкнул Крис, направляя на людей пистолет.
Человек, который сидел к ним спиной, обернулся и посмотрел на агентов. Бедолага, которому запихнули в горло непонятный комок, закашлялся, и Крис перевел взгляд на него. Воспользовавшись этим мгновением, трое мужчин вскочили и мигом выбежали из комнаты. Крис еще мог выстрелить вслед последнему убегавшему, но что-то заставило его сдержаться, да и шуметь раньше времени не хотелось. «Как вы?» — произнес он, подходя к человеку, лежащему на полу. Крис нагнулся и дотронулся до его плеч, но вместо того, чтобы принять помощь, пострадавший оттолкнул руку и перекатился на четвереньки. Казалось, будто у него что-то застряло в горле, и он сейчас не может дышать. Кашель усиливался, брызги слюны летели во все стороны, словно от бешеной собаки. Но спустя секунду он прекратил кашлять, и из его глотки донеслось какое-то злобное урчание. Такого агенты никогда раньше не видели. Крис понятия не имел, что ему делать и как поступить, но решил, что правильнее всего будет отойти назад. Вдруг человек поднял голову, и Крис увидел, как из глазниц струится кровь. Темно-бурые капли стекали по щекам и падали на пол. Крис не знал, что происходит с этим бедолагой, но разум подсказывал, что ничего хорошего, и сейчас лучше достать оружие и приготовиться защищать свою жизнь. Человек еще пару секунд подергался в конвульсиях, а затем все прекратилось. Он взглянул на Криса, и агент заметил, как у того странно изогнулись пальцы на руке, будто все мышцы свело жуткой судорогой. В тот самый момент, когда Редфилд сделал несколько шагов назад, незнакомец с воплями вскочил и бросился на агента, замахиваясь руками. Крис держал его на мушке и сразу же произвел успешный выстрел в голову. После событий в особняке в 98-м году целиться в голову вошло у него в привычку. Редфилд мрачно глядел на тело чернокожего горожанина, которое рухнуло на пол и замерло. Этот бедолага явно стал жертвой чего-то, с чем Крис еще не встречался, но явно не того жуткого вируса, жертвой которого стал целый город почти 10 лет назад. Шева еще несколько секунд смотрела на тело с огнестрельной раной в голове, а затем произнесла:
«Какого черта здесь происходит?»
«Вот уж не знаю», — честно ответил Крис. Он быстро перебрал в голове все, что помнил о Т и Дж вирусах. Но этот случай совершенно не имел никаких признаков тех мутаций. Похоже на какую-то заразу, но они ведут себя не как те зомби, с которыми я сталкивался раньше.
«Думаешь, в Еджуджу кто-то испытал новое биооружие?» — севшим голосом спросила Алумар.
«В рамках того, что сделку назначили здесь, я этому совсем не удивлюсь», — поделился своими опасениями Редфилд. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Комната, в которую убежали мучители, оказалась пуста. Крис подошел к разбитому окну и посмотрел по сторонам. Откуда-то доносились крики людей, а впереди, за зданиями, виднелось большое открытое пространство, та самая городская площадь. «По крайней мере, сократим путь». И они выпрыгнули через окно, скорее всего, побежали за подмогой. «Нам тоже лучше уходить», — предложил он Шеве, и первым выпрыгнул в разбитое окно на улицу. Спустя пару шагов агенты услышали нарастающий шум. Он сильно выделялся на фоне царившей ранее тишины. С каждой секундой
Звуки становились сильнее, и Крис уже мог без сомнений сказать, что это. Яростные крики людей слышались все четче и громче. В их голосах играл охотничий азарт. Шева быстро сообразила, что к чему.
«Быстрее! Похоже, это нас они ищут!» — поторопила девушка и побежала вверх по дороге.
Крис поспешил за ней, но, завернув за поворот, они увидели впереди двоих местных с дубинками. Из-за угла выскочила еще пара агрессивно настроенных горожан, и теперь они без сомнений готовы были атаковать чужаков.
«Отступаем!» — прокричала Шева на бегу.
Крис не стал колебаться и помчался за ней. Он, конечно, смог бы, не особо утруждаясь, уложить тех четверых, но вслед за четверкой неприятелей уже бежало человек 12, и это был не предел. Казалось, что все жители Киджуджу стекаются в центр.
«Туда!»
Шева указала настроение впереди и бросилась к нему со всех ног. Как только агенты оказались в здании, девушка плотно закрыла двери, а Крис тем временем попытался связаться со штабом.
«Кирк, местные жители ведут себя враждебно и неадекватно. Мы вынуждены были применить силу. У нас нет распоряжений относительно таких непредвиденных обстоятельств. Прием, Кирк!»
В ожидании ответа Крис пытался отдышаться. Он немного запыхался за последние 5 минут бешеного бега и выбросившегося в кровь адреналина.
«Понял вас, но ваше задание остается прежним», —
прозвучало у агента в наушниках, после чего связь прекратилась.
«Что это значит? Штаб ожидал подобное?» — обеспокоенно спросила Шева.
Крис пожал плечами и ничего не ответил, а лишь оглядел комнату в поисках другого выхода, ведь за входной дверью бесновалась негодующая толпа. К счастью, в помещении оказались еще одни двери, железные, с прилично помятыми дверными створками. Крис ухватился за ручку и как следует подергал, но они не раскрылись, видимо, замок был испорчен.
«Шева, помоги!» — позвал Крис,
и они вдвоем снесли измятую дверь с петель. Комната, в которую они попали, напоминала скотобойню. На стенах засохли кровавые разводы, по углам валялись гниющие куски мяса, наполнявшие помещение отвратительным запахом разложения, который вновь живо воскресил в сознании Редфилда неоднократные столкновения с жертвами Т-вируса. В отличие от скотобойни, на стенах и над столом висели топоры, совершенно не соответствующие потребностям обычного мясника. Топоры разных размеров и форм, от маленьких до здоровенных. Но один привлек внимание гораздо больше, чем остальные. Огромный топор с большущей рукоятью. Неизвестно, кто смог бы поднять эту тяжесть, но было ясно одно: простому человеку это совершенно не по силам. Крис обошел комнату и обнаружил дыру в полу, ведущую в подземелье. Подвал, или, если повезет, подземный проход.
«Я нашел люк. Гарантирую, что это выход отсюда», —
уверенным голосом заявил Крис, дабы не обрекать Шеву на мысли о безнадежности их положения. Сам он чувствовал даже некий азарт, который испытывают фаталисты, ведь если внизу не окажется подземного хода, то они угодят в ловушку. Спрыгнув вниз, агенты оказались в длинном туннеле, который, к счастью, пока не собирался оканчиваться тупиком. Через люки в потолке в туннель попадали лучи света, благодаря которым представлялось возможным идти, не включая фонарей. Они проследовали до конца туннеля, где в потолке оказался еще один люк. Выбравшись из подземелья первым, Крис осмотрелся и подал руку Шеве. Они снова находились в одном из местных строений, к счастью, пустующем. Постройка ютилась на склоне холма, и из окна виднелась городская площадь, заполненная целой толпой. Оттуда и доносился громкий галдеж.
«Нам нужно как-то пройти мимо площади», — растерянно произнесла Шева.
«Это все равно, что заглядывать льву в пасть», — мрачно пробормотал Крис, обозревая кривые улочки возле площади.
Все дома были построены абсолютно хаотично, и квартал представлял собой настоящий лабиринт. «Давай подойдем поближе и попробуем хотя бы узнать, что за бунт устроили горожане», —
предложил Редфилд. Крис и Шева вышли на улицу и осторожно двинулись вперед. С каждым шагом крики становились все громче и отчетливее. Агенты зашли в пустое здание недалеко от площади. Шева сразу заметила окно, открывавшее обзор на площадь, и агенты, стараясь, чтобы их не заметили, осторожно выглянули наружу. Городскую площадь практически битком заполнили горожане, собравшись у высокого помоста, на котором стоял темнокожий человек в черной футболке и солнцезащитных очках, и что-то говорил через рупор орущей толпе. Крис попытался вслушаться в его речь, но не смог ничего разобрать, только уловил слово, похожее на киджуджу. В один момент агитатор сделал особенное ударение на слове и показал куда-то в сторону. Народ громко и восхищенно заорал, замахав над головами оружием, в основном дубинами. Крис так и не понял, что это было, но когда на помост выволокли человека, Редфилд догадался, что речь идет о казни.
«Это все полный бред! Вы и понятия не имеете, о чем говорите!»
— орал бедолага знакомым голосом с арабским акцентом.
«Это же...»
— ахнула Шева и взглянула на Криса глазами полными отчаяния. Редфилд отрицательно мотнул головой, давая понять, что спасти Фишера, как бы они этого ни хотели, совершенно невозможно.
«Катитесь вы все к дьяволу!» — выкрикнул Рейнер.
За спиной агитатора показался очень высокий, массивный человек в черном, рваном, местами заляпанном фартуке с черным мешком на голове. Из его затылка, шеи и плеч торчали длинные гвозди, что придавало абсурдности и без того чудному внешнему виду. Неестественно крупная фигура сразу же напомнила Крису монстра доктора Франкенштейна. Когда-то они с сестрой любили смотреть по ночам ужастики. Клэр тогда была еще подростком, но старалась во всем подражать брату, хоть подобные фильмы ее иногда и пугали. Но им нравилось сидеть вдвоем в темной комнате перед телевизором, смотря леденящие кровь истории. Да, когда-то это им нравилось, и они действительно верили, что монстры существуют лишь в воображении людей, на страницах книг и экранах телевизоров. Агитатор кивнул палачу, и тот замахнулся огромным топором, таким же, который Крис видел совсем недавно, в кровавой комнате. Лезвие со свистом начало опускаться над Рейнером. Шева не выдержала и отвернулась, закрыв лицо рукой. Когда она вновь посмотрела в окно, с топора огромными каплями уже стекала кровь. Пару секунд тишины, и толпа неистово завопила в эйфории от увиденного. Человек с рупором гордо и довольно смотрел на горожан. Затем он резко повернул голову, и его взгляд упал на окно, за которым стояли Крис и Шева. Как будто он все это время знал, что они там. Он без колебаний поднял рупор и что-то громко прокричал, указывая рукой в сторону дома, где укрылись агенты. Толпа тут же повернулась в указанном направлении. Секунда, и эта огромная, неудержимая волна людей с криками бросилась к постройке, где укрывались Крис и Шева.